после ужина.
Добрый вечер. Действительно, в эфире «Спорт после ужина». Я ведущий программы Евгений Дзичковский. В гостях у меня сегодня человек, с которым мы поужинаем, надеюсь, основательно, серьезно и информативно. Это в недавнем прошлом главный тренер российской молодежной сборной России, экс-капитан ЦСКА, финалист и чемпион Европы среди юношеских команд Дмитрий Хомуха. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что пришли. Вас не было видно последний месяц-полтора. Где вы были? Тренеры обычно в таких случаях говорят, переосмысливали творческое наследие или как, что-то в этом роде. Чем вы занимались?
Ну, занимался домашними делами, с друзьями общался активно. Такой, скажем так, переключил внимание немножко.
Ну, наследие-то было? Вот сидели в роденовской позе, переосмысливали футбольные свои?
Ну, первые дни, конечно, было непросто, и переосмысление было, но долго это не должно было продолжаться, никак не должно было на семье сказываться, поэтому немножко подумал, но после этого уже начал более активно общаться с друзьями.
А вот скажите, тренер в трудную минуту семье достается?
Ну, бывает иногда, но мои близкие, они уже хорошо, ну и давно знают меня, поэтому знают, когда можно со мной разговаривать, когда лучше этого не делать, в какие-то моменты лучше оставить меня в покое.
И спрятаться за плинтус, да?
Не, ну бывает по-разному, но я стараюсь все-таки не переносить все свои проблемы в семью.
Знаете, случай такой был, не имеет отношения к теме нашей программы, но 2002 год, чемпионат Европы. И после чемпионата встретились с Черчесовым. Он пришел в редакцию, он был третьим вратарем там. Ну, как бы не ранжировано было официально, но по сути третьим. Там был Нигматуллин первый, второй Филимонов, по-моему, или Овчинников, не помню, ну, неважно. И вот сели уже, после того, как поговорили, сели так с глазу на глаз, без диктофона. Он говорит, если бы ты знал, как же тяжело вот знать. Да, 39 лет, но я же чувствовал, что я могу. А меня вообще никто не рассматривал в качестве вратаря. Все думали, что это дядька, наставник, как тяжело. А я ему вот говорю, Станислав, тогда еще не Саламыч, просто Станислав. Говорю, а знаете, вот я тоже должен был ехать на этот чемпионат. И за неделю узнал, что не еду. Как же моей семье пришлось тяжело. Вот точно, неделю ко мне опасно. Закипеть можно было. Тяжело, да. Тем не менее, вы ездили куда-нибудь, уезжали из Москвы?
Ну, планировал уехать, но не получилось. А так все время находился в Москве в основном. На несколько дней ты выехал к своему другу. Ну и обратно вернулся.
На родину не ездили в Туркмению?
Нет, не ездил.
Ой, жалко. Я так хотел расспросить, а что такое вообще нынешняя Туркмения? Ведь загадочная стала страна.
Ну, очень большие перемены с точки зрения инфраструктуры. Город практически не узнать. Новые здания, новые проспекты.
Это вы про Ашгабад?
Да, это столица Туркмении. И город просто преобразился. С тем городом, с которого я уезжал, его уже сейчас сравнить невозможно.
Газ?
Да.
Газ. Памятник Бердыеву стоит там?
Не видел, но очень уважительно. Все это очень переживают за него. Когда он успешно работал здесь, в Рубине, становился чемпионом России, это было очень такое хорошее событие для, ну, для Туркмении, потому что свой местный тренер очень хорошо себя проявлял. И в чемпионате России становился дважды чемпион. И очень удачно играли в Еврокубках, обыгрывали Барселону. И им очень гордятся.
Да, вообще Туркмения интересная страна. Тема не для этой передачи, но действительно, ведь она закрылась. У нас нет туркменских гастарбайтеров. Виза туда стоит, если не ошибаюсь, 159 евро. Вот. И они как-то обособились. И, в общем, наша вроде бывшая республика, а
как? Ну, сложности есть, да, с возвратом, потому что не всегда даже тех жителей, которые там проживали, дают визу даже, не всегда.
Прошу прощения за невежество. Туркменский футбол, там по-прежнему лидер Колхозчи?
Нет, там меняются лидеры в зависимости от того, у кого какое финансирование, и от этого очень много зависит. Но сейчас это не лидер.
Но уровень чемпионата — это ФНЛ или ниже, объективно?
Ну, я думаю, что ниже.
Ясно. Ну, теперь переходим к футбольным вопросам. Были ли у вас предложения о продолжении работы из клубов.
Да, были. Это дело в том, что я просто для себя решил, что необходимо небольшую паузу взять и приступить к работе уже в новом сезоне.
От российских клубов были предложения?
Ну и от ближнего зарубежья. Некоторые клубы делали предложения, и российские клубы тоже.
Тобол казахстанский звал?
Нет.
Понятно. А что же за ближнее зарубежье? Уж не Туркмения ли?
Нет, в Беларуси.
А-а, интересно. Интересно не в смысле тренерском, а в смысле нам интересно. Для нас чемпионат Беларуси тоже, в общем, такая сейчас величина незначительная и малоразличимая. Не следим мы, ну, Батэ только в Лиге чемпионов проявляется иногда и так далее. Вы армеец в душе?
Да, лучшие годы провел в армии.
Ну, раз рассказывайте тогда, что думаете про ЦСКА, про нынешнее?
Ну что, это на сегодня топ-клуб по российским меркам. Один из лидеров, многократный чемпион страны, обладатель кубка, постоянный участник матчей Лиги чемпионов, поэтому это сегодня бренд.
Я имел в виду вот не то, что мы видим в Википедии, в турнирной таблице, а вот после зимы, что вы думаете, Широков, ЦСКА, допустим, это что?
Это глубина состава. Предстоят очень сложные матчи на весенней части. И поэтому от того, насколько будет вариативна эта скамейка запасных, я думаю, от этого будет очень много зависеть.
Сейчас задам вопрос, у него будет два ответа. Да или нет? Как кто хочет стать миллионером? Если бы Леонид Игоревич Слуцкий не являлся совместителем, был бы Широков ЦСКА?
Думаю, что нет.
Вот. То есть глубина состава продиктована еще и сторонними обстоятельствами. Получается так.
Ну, возможно, но я думаю, что все равно отталкивались и от игровых качеств. Потому что, имея за спиной такой опыт, имея харизму лидера команды, он может реально помочь.
Ну, может, конечно, помочь. Думбия потеря, правильно?
Несомненно.
Возвращаемся немножко к предыдущей теме. Вы сказали, что продолжите карьеру поздно, с начала сезона. То есть речь идет о клубах. Вы же в сборных вы себя не видите, по крайней мере,
да,
в российских.
Я 10 лет уже отдал детско-юношескому направлению, поэтому сейчас сориентирован на то, чтобы двигаться дальше и развиваться в профессии.
В клубе?
В клубе, да.
Ну, ясно. У нас немножко времени. Вернемся после рекламы.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». «Что будет?» Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики делают свои прогнозы. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Программу «Что будет?» слушайте каждую среду в 19.05 по московскому времени.
Спорт после ужина.
Продолжаем нашу программу «Спорт после ужина». В гостях у меня Дмитрий Хомуха. Забыл я сказать в начале программы. Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Звоните, задавайте вопросы. Мы остановились на ЦСКА. И, в общем, все про него выяснили, по большому счету. Потому что вот уход Думбия и приход Широко, на мой взгляд, главные изменения, которые произошли в команде. Сейчас предстоит уживаться ему с Еременко. В общем, Дзагоев там как-то ниже, выше. Это уже тонкости, тренерские оттенки, не будем сейчас трогать, дождемся старта сезона. Но, опять перекидывая мостик, ваш ЦСКА. Скажите, пожалуйста, кто сейчас лучший исполнитель штрафных в России?
В России? Ну,
да.
Сказать такого яркого исполнителя, который бы действительно выделялся по отношению к другим, ну, сложно. Но есть несколько футболистов, которые делают достаточно хорошо. И Халк хорошо исполняет. Не всегда, конечно, добивается результата, но тоже хороший мастер по стандартным положениям.
Но людей уровня вот вас и Касымова, наверное, нет сейчас.
Ну, это стиль моих штрафных ударов. Он все-таки, я полагался на точность удара, а не на силу. А есть разные исполнители, у которых тот же Халк, он может и на силу пробить, и в угол вратаря, где он находится. Поэтому у каждого свой стиль, свой почерк.
А сколько вы мячей забили со штрафных за карьеру?
Ну, львиную долю.
Ну, в штуках.
Ну, сложно так сказать. Ну, наверное, мячей 20, наверное, забил. Угу. Если не ошибаюсь.
А, слушайте, ну мне кажется, что это вообще тенденция мирового футбола. Я вот со времен Жунинью Пернамбукану, в общем, и в Европе-то, и в мире, я сейчас не припоминаю людей, которые вот кладут как рукой.
Ну, в последнем туре Месси показал достаточно хороший уровень исполнения штрафных. И Роналду, Криштиану тоже хорошо его исполняет.
Но эти ребята вообще все хорошо исполняют.
Да, поэтому говорить о том, что сейчас таких исполнителей нет, они есть. Просто очень сложно становится, и вратари высокого уровня играют, и все хорошо изучают друг друга, поэтому знают, кто как, в каком стиле исполняет эти штрафные удары. Иногда вратари начинают предугадывать ситуацию, поэтому у каждого свой подход к исполнению штрафных.
Не знаю, я вспоминаю вот вас, там, Лоськова и Человерта, и все прекрасно знали, в каком вы стиле будете это исполнять. Но стенки же не стали толще с тех пор.
Нет. Да, это, конечно, это большая находка для тренера, если в составе есть человек, который может реализовать, вот, скажем так, небольшое преимущество, которое есть за счет стандартных положений, когда он хорошо выполняет угловые удары, хорошо реализует штрафные удары. Очень много сегодня зависит именно от этого, когда на поле два равных коллектива встречаются, и очень сложно преподнести сюрпризы какие-то, а именно стандартное положение в этой ситуации выручают.
Да, еще и спрей появился, который, в общем, регламентирует расстояние до стенки. И, казалось бы, должно быть легче, а людей стало... Или вот смотрите, такая штука тоже нелогичная. Ну, все помнят там штрафной Шмарова, да? Выигранный кубок, да, Динамо Киев или чемпионат, я уже не помню, что там было.
Золотой матч.
Да, 89-й год. И сколько лет уже в «Спартаке» со стандартами, ну, просто беда. Вот мы смотрим, они разыгрывают там угловые. Ну, про штрафные я вообще не говорю. Там просто некому бить. Шишкин, по-моему, последний забивал. Смотрим угловые, ну, настолько типово. Вот, ну, навес и все. Штрафные, то есть штрафной даже не то, что там не четверть гола, не одна восьмая даже. Печально. Но это не вопрос, это реплика. Что такое вообще, кстати, штрафной? Это талант или труд?
Это совокупность. Есть предрасположенность. Хорошо, что в бытность, когда я был еще молодым футболистом, ребенком, тренеры обратили на это внимание, что у меня неплохо получается, и акцентировали внимание, что я должен развивать эти качества и над ними работать. Само по себе ничего не произойдет. Я прислушался к этим советам и потом стал очень много внимания уделять именно отработке стандартных положений.
То есть вот деревянные эти ребята, остаетесь после тренировки и...
Несомненно, да. Причем иногда доводилось до такой степени, тяжело было, что ноги начинало сводить от того, что ты там 100 ударов исполнил на тренировке. И уже это иногда даже судороги были из-за того, что ты исполняешь стандартное положение, уже мышцы напряжены. Но потом это, конечно, очень сильно помогало.
Ну, здорово. Судя по тому, что вы сказали, все-таки большая часть в этом не таланта, а труда.
Труд, несомненно. Если ты это не будешь каждый день, ну, очень часто, скажем так, над этим работать, то даже какой бы там талант ни был, если у тебя не будет межмышечной координации, если ты не будешь чувствовать этот мяч, не будешь понимать, какую позицию занимает вратарь, как его обмануть, то тогда само по себе это не произойдет.
Кто у вас был штатным исполнителем штрафных вот в молодежке?
Ну, был Головин Александр в основном.
Угу. Ну, раз уж мы опять возвращаемся к ЦСКА, дождемся, может, увидим и в этом. Ну, там Загоев есть, правда, да?
Да.
Хорошо. Опять мостик. К молодежечке переходим. К нашей, к вашей, бывшей. Ой-ой-ой-ой. После того, как вас сняли, был с кем-нибудь у вас разговор, не знаю, напутственный, прощальный в РФС?
Нет, были организационные просто беседы с генеральным директором о том, как мы расстаемся.
Ну, это логично. Это все равно же с отделом кадром, да? Кадров поговорить. А вот творческий, профессиональный разговор был с кем-то?
Нет, не было.
От кого вы узнали?
Но у нас был техком, на котором было принято решение, на котором я присутствовал.
Техком принял решение рекомендовать главе РФС отправить вас в отставку. А вот сам факт, это было утверждено на исполкоме. Вы из прессы узнали, позвонил кто-то, сказал, как это было?
Ну, ведь я понял, что по решению именно техкома было принято решение о том, что контракт будет расторгнут.
Давайте на секунду вернемся вот к тому самому заседанию техкома. Я недавно общался с Никитой Симоняном, Александром Мирзояном. По другому вопросу, но вспоминали этот техком. Он был довольно такой жесткий, насколько я знаю, с прениями.
Ну, я пришел на него с докладом о том, что, как я вижу ситуацию, что происходит, почему возникают такие ситуации. Поэтому в ходе беседы, обмен мнениями, это я высказал свою точку зрения.
Ну, и она была не так, чтобы примирительная. Вы были настроены ершисто, насколько я знаю.
Ну, у меня есть своя позиция, от которой я не отступаюсь. И я видел ситуацию именно так, и поэтому так я ее преподнес.
Говорили членам техкома, могу прямо сейчас написать заявление?
Насчет заявления нет, но я готов был принять это решение о том, что готов уйти из РФС.
Что вам поставили в вину?
Результат.
Результат. Замечательно. В общем, это мерило работу любого тренера, конечно. Но смотрите, ведь финал и победа в чемпионате Европы – это тоже результат. И там было два длительных турнира, которые закончились удачно. Здесь было три матча, если не ошибаюсь.
Четыре.
Официальных плюс товарищеские еще,
нет, да? Четыре официальных и одна товарищеская.
Да, это Финляндия, Азербайджан, Фареры и...
Австрия.
Австрия. Четыре матча. Вот на весы, если положить, четыре матча и победа, успех в двух турнирах. Почему этот результат перевесил тот? Вы не спрашивали членов техкома?
Ну, мне сложно говорить за членов техкома. Я думаю, что более правильно будет им самим задать этот вопрос и поинтересоваться. Ну, приняли решение и приняли.
Был ли действительно конфликт внутри команды?
Да. Ну, я бы не назвал это конфликт. Это была ситуация. Наш тренерский штаб всегда во главу угла ставит том, что любой футболист, который приезжает в сборную команду, он должен выдерживать конкуренцию в команде. Никому ничего не должно быть гарантировано априори. Приезжая в сборную команду, каждый игрок должен доказывать свой уровень и состоятельность на футбольном поле. Не то, как он где играет у себя в клубе, мы это тоже брали в расчет, конечно. Но главное мерило, это и главный итог, это именно то, как играет кандидат в сборную команду, именно в сборной команде, а не так, как он играет в клубе. Поэтому и выводы мы сделали после первых двух туров, когда мы сыграли и оба матча проиграли. Мы сделали выводы, но не всем это понравилось.
А разница была между тем, как люди играли в клубах и как они играли в сборную, на ваш взгляд?
Просто на уровне лучших европейских команд сразу становится понятно, кто реально, что из себя на сегодняшний день представляет.
Вы сказали, конфликт был, а кто с кем конфликтовал-то в итоге?
Ну, никто не конфликтовал, просто большая группа игроков младшего возраста оказалась в составе, а некоторым игрокам старшего возраста это не понравилось.
Это породило обиды, я понял. Мы после рекламы обязательно поговорим о том, кому и что именно не понравилось. Сейчас входим на рекламу.
Спорт после ужина. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
«Спорт после ужина».
Продолжаем наш разговор с Дмитрием Хомухой в программе «Спорт после ужина». Телефон прямого эфира 8 800 297 02. Остановились мы вот на чем. Мы обсуждали молодежку уровня, не уровня, а как на этапе прошлой осени, наверное, где-то так. И пришли к выводу, что, в общем, было некое несоответствие между людьми, приезжающими в команду, и их уровнем, и уровнем тех, кто выходил на поле, и была разница возрастов. И я вот что хотел в этой связи спросить. Но вы же понимали, что более старшие будут недовольны своим положением?
Ну, с моей
точки... Когда не выпускали их на поле, вы же понимали?
Я это делал не искусственно, я отталкивался от именно игровых их качеств. Это было сделано не просто так, с кондачка. Мы учитывали функциональное состояние и победный менталитет, и даже просто такое качество, как характер, волевые качества футболистов. Все это бралось в расчет, и мы, наш тренерский штаб, для себя это, ну, принимал именно такое решение. Оно было именно осознанное, оно отталкивалось от тех фактов, которыми мы располагали.
Смотрите, ну, дети приезжали, фактически, дети. Вот, вы принимали какие-то утешительные меры? Вот, не знаю, мама запрещает там сыну куда-то пойти, или двойку он получил, и мама утешает, говорит, не переживай, да, ну, ты плохой ученик, но вот по голове погладить, не знаю, сказку на ночь почитать. Вы как-то вот этот конфликт пытались обеспечить, сопроводить психологическими мерами?
Но он не носил такого явного характера, скажем так, что он прям ярко выражен был. Просто это чувствовалось именно потому, когда человек видит там на предыгровой тренировке, что он не в стартовом составе, то это выражалось именно в какой-то форме недовольства.
Щеки надутые.
Да, но с моей точки зрения, это, ты должен доказывать это на футбольном поле. Выйти и доказать себе в первую очередь, а потом тренеру, что он ошибается. А когда молодой футболист ищет проблемы не в себе, а на стороне, вот мы и получаем такое большое количество молодых футболистов, которые не способны конкурировать и бороться за место.
У вас ведь тоже есть сын, да?
Да, два.
Ну, один из них, я знаю, даже имел какое-то отношение к вашей команде, к молодежке.
Нет, не имел. Никакого отношения не имел. Он просто по работе осуществлял взаимодействие с РФС.
Ну, то есть ходил в тренерский штаб или в административный, или как?
Нет, нет, это не связано с нашей командой никоим образом.
Но они не футболисты, дети?
Нет.
Ясно. Скажите, вот те ребята, которые сейчас выступают в нашей молодежке, ну, сейчас у Николая Писарева, они сопоставимы по уровню со сверстниками? Вправе ли мы вообще ждать от российской молодежи выступлений вот по уровню там финалов чемпионата, континентального чемпионата, не знаю, чемпионата мира, на Олимпиадах, может, 100 лет не были?
Ну, текущая ситуация говорит о том, что пока на сегодняшний день мы не конкурентоспособны. И это нужно говорить вслух, не бояться и говорить о том, что на сегодня мы проигрываем. С точки зрения индивидуальных возможностей молодых футболистов, они показываются результатами. Если у нас 21 год считается молодой перспективный футболист, то в команде Германии это игрок национальной сборной, который уже играет на чемпионате мира и забивает мячи.
Давайте озвучим те цифры, если они не секретные. Они не секретные, они в открытом доступе есть, о которых мы говорили в паузе. Самый дорогой, по данным Transfermarkt D, в вашей команде был Митрюшкин.
Да.
И стоимость его ориентировочно являлась...
Миллион евро.
Миллион евро. У немцев самый дорогой?
55. Я читал информацию о том, что Манчестер Сити предложил Шальке 55 миллионов.
За Сане.
За Сане, да.
При том, что Сане сыграл за Шальке 50 или 60 матчей уже.
Ну, Вернер сыграл 50, Сане немножко поменьше сыграл, но он является игроком стартового состава и одним из ведущих игроков в клубе, который играл в Лиге Чемпионов.
Ну, давайте ковыряться в истоках такого положения дел. Почему так? Немцы своих лучше воспитывают, или их больше у них, или у них просто косточка это немецкая какая-то, хотя Сане темнокожий футболист, насколько я знаю. Вот в чем причина?
Ну, причина в системе, которую выстроил немецкий футбольный союз. Проанализировав неудачное выступление на одном из чемпионатов мира, они сделали вывод о том, что необходимо пересмотреть стратегию подготовки молодых футболистов в целом на уровне государства. Под это дело была разработана программа соответствующее финансирование, началась кропотливая работа в этом направлении. И уже через 10 лет немцы стали одними из лидеров мирового футбола.
Ну, что-то похожее, насколько я знаю, в 2001 году было у австрийцев. И в 2003-м, да, мы сейчас получаем ту сборную, которая вот едет с высоко поднятой головой на Евро, в общем, во Францию, которая обошла нас в отборочной группе.
Я разговаривал с представителем Австрийской Федерации Футбола. Они пошли по тому же пути, что и немецкий футбольный союз, ну, сделав, конечно, некоторые, скажем так, поправки относительно австрийского футбола. Немножко она, программа разнится по сравнению с немцами, но она тоже очень системная, очень хорошо проработанная и очень хорошо финансирующаяся именно Федерацией футбола и государством в целом. Поэтому тоже прошло совсем немного времени, и уже мы сейчас имеем очень конкурентоспособную сборную.
Смотрите, вот много очень говорится о том, причем на всяких разных, на самых разных уровнях, и функционерами клубными, и чиновниками, и обычными болельщиками. Говорится, вот зачем мы платим из-за проклятого лимита столько денег россиянам, у них крыша съезжает от денег в раннем возрасте. А у Сане не съезжает, вот, который имеет, и у Вернера, который имеет в основе Шальки? Или им мало платят?
Это одна из причин ментальности футболистов. На Западе молодой футболист, заработав миллион, стремится заработать еще 5. И делает все для того, чтобы улучшить свой контракт. У нас порой, когда молодой футболист добивается какого-то первого своего контракта, ну, по меркам обычного обывателя, это очень хорошие деньги, и сразу теряется мотивация.
Вы сейчас говорите о каких-то генетических отличиях?
Нет, это общий уровень именно образования. Именно воспитание и образование молодых футболистов.
IQ?
Да, ну, что-то вроде этого.
А вот я, знаете, как думаю? Я думаю, что на самом деле и у них есть похожая проблема. Просто они выбирают одного из 100, а мы одного из 3. Если бы мы выбирали одного из 100, мы бы тоже нашли людей с нормальным IQ и с нормальной ментальностью. Так или нет?
Для того, чтобы выбирать одного из 100, нужно, чтобы было из кого выбирать.
Вот. Подходим к следующей теме нашей программы. Сколько у нас сейчас... как это называется, плодоспособных или академий в России? Вот пальцев хватит на двух руках, чтобы посчитать?
Да, хватит. Это ведущие московские школы.
ЦСКА, Локомотив, Спартак, кто еще? Ну, ФШМ.
ФШМ, да. Можно сказать, это Зенит, Санкт-Петербург.
5.
Казань,
6.
Ну и отчасти можно сказать о Тольятти. Все-таки все равно там какая-то инфраструктура осталась, и какое-то направление в работе системное они там поддерживают.
Ну, Краснодар еще, наверное.
И Краснодар, конечно, несомненно.
Насчитали 8. Здорово. Сколько в Германии академий?
Только профессиональных, там в 3 раза больше. Именно профессиональных. А есть еще именно это программа немецкого футбольного союза, которая построила 300 с чем-то региональных центров подготовки, откуда и черпают уже кадры именно профессиональные клубы.
Решетка, система клубов, она просто собирает сливки вот с этой, с мощной сети.
До 14 лет именно основными поставщиками являются именно вот эти региональные центры. Они проводят всесторонний отбор молодых футболистов. Опять же, это все на регионы разделено. Не может с юга Германии футболист уехать на север Германии, даже если его пригласить в Баварию, это Мюнхенская, предположим.
Это отдельная тема, совершенно потрясающая, да. Я перебил, извиняюсь.
Ребята 5 дней в неделю работают в клубе. Потом они играют, ну, как обычно, тур чемпионата своего. И потом на сутки, на 2 суток едут обратно себе домой, не более 100 километров должен находиться дом, и тем самым не теряется связь именно со своей семьей.
Меня потрясла одна история. Был в Ливерпуле, значит, ну там известно, Ливерпуль, Эвертон, вот, а за речкой, Мерси, речка, там клуб Транмер, или Транмер Роверс он называется, он сейчас играет в 4-м дивизионе. Так вот, Ливерпулю и Эвертону из-за речки детей брать в академии нельзя. В школы запрещено. Все разбито на районы. До контрактоспособного возраста дети не воруются. Они должны ездить в школу, пусть даже восьмой лиги клуб, но они должны ездить в школу при своем районе. Вот. Ну, мудро покрывается, покрывается вся страна, конечно, охватом.
И при этом консолидированный налог существует. Если клуб ну, низшего ранга отдает футболиста в академию, которая, ну, скажем так, одна из ведущих, то это...
Прошу прощения, продолжим после рекламы.
Уинстон Черчилль как-то сказал: «История меня простит, ведь я сам пишу ее». И действительно, историю пишут одни победители, другие ее фальсифицируют. Я, Николай Сванидзе, представляю взвешенный взгляд на российскую историю. Жизнь страны глазами ее жителей. Дневники, воспоминания, заметки в газетах.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».
Спорт после ужина.
Последняя часть нашей беседы с Дмитрием Хомухой. Спорт после ужина. 8-800-297-02. Говорим мы с Дмитрием как со специалистом по юношам молодежи в России. И вот о чем я подумал, пока была пауза. Насчитали мы 8 плодовитых, как это, рождаемоспособных. Слово вылетело из головы, но смысл понятен. Школ, академии в России. Каждый выпускает по классу, правильно, в своем возрасте?
Да.
Класса 30 человек, условно.
Ну, 25, наверное.
То есть мы 25 на 8. Мы имеем пополнение 200 молодых футболистов в год на всю страну. Плакать хочется, честно говоря.
Если еще учитывать количество населения в нашей стране и брать в расчет такую страну, как Бельгия, где 12 миллионов жителей, и как работает там их система, то можно сделать сравнение. Будет сразу понятно, что очень серьезная модернизация должна произойти у нас в стране для того, чтобы эта ситуация сдвинулась в лучшую сторону.
Смотрите, ну 8 академий, а клубов 16. А вот Амкар готовит вообще, Кубань. Вот эти ребята готовят каких-то футболистов?
Конечно, они готовят, просто им соревноваться не с кем у себя в регионе. Если тот же Амкар, он там играет у себя там первенство города, то ему фактически там и играть не с кем, в той же академии.
То есть людям негде себя шлифовать, по большому счету?
По большому счету, именно конкуренция это рождает качество. А если ты играешь и, выходя на игру, знаешь, что как бы игра ни складывалась, вы все равно выиграете и одержите победу, то и стимула для роста эта ситуация не предполагает.
Ну, понятно. И как только кто-то начинает блистать в свои 15 лет, сразу появляются люди с типовым контрактом и ручкой.
Ну, при этом даже с большой долей вероятности, оказавшись здесь, в Москве или там в Санкт-Петербурге, этот мальчик, который приезжает, он сталкивается с очень большими проблемами, потому что уровень сопротивления, где он играл до этого, позволяло ему делать это, не прикладывая максимум усилий. А приезжая сюда, здесь уровень гораздо выше, и очень много ребят талантливых, они через год обратно уезжают назад.
«Динамо» забыли. 9.
Да.
9 академий. В Голландии, насколько я знаю, да не только я, 100% детей проходит, просев на пригодность к футболу. В данный момент я говорю и о девочках тоже. Как думаете, какой процент мальчиков в России просеивается нашей селекционной системой футбольной?
Сложно сказать. В основном это все происходит на первенствах России различного уровня. И только там селекционеры это так или иначе отсматривают молодых перспективных футболистов. Потому что в любой другой ситуации, даже играя у себя там на первенство города, можно получить не очень правильные сведения о футболисте, потому что он будет там преобладать, он будет выглядеть очень хорошо, потому что соперник ему позволяет это делать. А реальные возможности футболиста можно увидеть только когда конкурентная среда возникает. А для региональных центров это именно первенство России.
Вот вы сейчас говорите такие слова: центры, Россия, город. А как же вот глубинка наша?
Ситуация очень печальная.
Тарбинский из Норильска. Там вообще жив еще футбол?
Вот. Я думаю, что мини-футбол, он именно в таких регионах, где север, где нет возможностей для полноценных тренировок, занятия спортом, именно мини-футбол и выручает. И такая тенденция наметилась. Достаточно много футболистов уже они стали проявлять, и на уровень сборной национальной вышли. И Шатов, и Тарбинский, и Головин — это все выходцы из мини-футбола. Из тех регионов, где нельзя круглогодично заниматься в нормальных условиях.
Вообще ситуация, конечно, странная. Вот в биатлоне мы там номер один с гигантским отрывом по массовости, но не конкурентоспособны, значит, на высшем уровне, по большому счету. То есть мы ну, не норвежцы, не французы. Хотя французы отбирают своих из там 50 спортсменов, а мы из 50 тысяч. В футболе наоборот. Значит, мы все равно не конкурентоспособны, но мы отбираем в данной ситуации условно из 50, а немцы из 50 тысяч. В общем, как ни крути, а до верхнего этапа мы почему-то не доползаем. Ну, тяжко слушать, конечно, все, что вы говорите. Скажите, возвращаясь к молодежке, если бы вас оставили, у вас был план выхода из кризиса? Вы бы нормализовали ситуацию? Я не говорю про турнирную ситуацию. Ситуацию с игрой, с результатами.
Ну, сейчас сложно говорить, там, что бы могло произойти. Но я думаю, что...
Но вы понимали, что надо делать с этой командой?
Несомненно, необходимо было поднимать уровень конкуренции внутри команды. Только такая ситуация. Они должны, каждый, приезжая в сборную команду, никто, ни у кого не должно быть гарантии того, что он выйдет и будет играть в стартовом составе. Он должен доказывать свою состоятельность именно на уровне своих сверстников зарубежных. Ни в кулуарах, ни там, по телевидению, ни в прессе, нигде. А на футбольном поле это главный критерий. И мы пытались объяснить, но не нашли это понимание, скажем так. И очень такая ревностная ситуация именно сложилась в этом плане, что именно младшие получили шанс сыграть. При том, что первых два матча, когда мы пригласили всех сильнейших, и в первых двух матчах играли именно те футболисты, кто являются, скажем так, игроками стартового состава у себя в клубах, на уровне премьер-лиги. Они же все играли. И результат мы видим. Но об этом никто не говорит, что первые два матча были сыграны. Были все сильнейшие на данный момент с точки зрения общественного мнения.
Это вы сейчас про Финляндию и Австрию?
Да, Финляндия и Австрия — два матча. И все лучшие представители молодежного нашего футбола, они все были на поле.
Ну, результат мы помним, он не очень радует. Но смотрите, была еще одна игра. Я думаю, она стала просто свинцовой каплей такой, вот сыграла за вашу отставку. Это матч против Азербайджана, когда уже играли люди ваши, молодые, и было 0-3. Ну, вы сейчас понимаете, почему случился тут проигрыш? При этом я знаю, извиняюсь, разовью мысль, что Азербайджан вы точно не недооценивали. Я знаю, ваш тренерский штаб с 9 утра садился за просмотр матча, и вы всесторонне изучили эту команду, и знали ее сильные и слабые стороны и так далее. Откуда 0-3? Вот не укореняется в сознании футбольных людей 0-3 от Азербайджана в любом виде спорта.
Ну, ситуация, ну, с нашей точки зрения, мы ее проанализировали, и здесь все понятно. То, что был крен в сторону наших молодых ребят 96-го года, их было достаточно большое количество, и они играли с желанием и с полной самоотдачей. Но их возможности пока на сегодняшний день не позволяли, ну, конкурировать с более старшими игроками того же Азербайджана. Они хотели, но просто не смогли проявить свои качества. Скажем так.
А более старшие могли, но не хотели.
Ну, получается, я не буду так говорить об этом, но по большому счету именно вот эта ситуация была. Младшие не смогли, но хотели, а старшие не очень этого и хотели.
Практически по Ленину, революционная ситуация. Вы знаете, с какой инициативой вышел на исполком президент «Зенита» Александр Дюков вот совсем недавно? И техком 1 марта, по-моему, 1 марта будет рассматривать эту инициативу. Слышали вы, нет?
Это касается юношеского направления?
Да. Дюков попросил сократить сроки сборов для молодежи и юношей. В связи с тем, что детям надо учиться. А сборные ваши всякие забирают их, и потом дети теряют в IQ, провалы у них в алгебре и так далее. А вот Александр Мирзаян, который рядом сидел, говорит, я всю жизнь по молодежкам как-то дураком не стал. Прокомментируйте.
Ну, это интересы клубов. С точки зрения интересов клуба, конечно, им лишний раз отдавать футболиста в расположение сборной команды не всегда хочется.
А зачем? Зачем «Зениту» юноши, если они все равно не играют? Там...
Мне сложно комментировать именно вот такие предложения, потому что если не будет достаточного количества времени на подготовку к этим матчам, то нам будет очень сложно конкурировать на европейском уровне. Нам и сейчас сверхсложно.
10 секунд осталось, коротко. Сборная на Евро провалится или выступит удачно? Ваши предчувствия, не прогноз.
Ну, если мы выйдем в четвертьфинал, это будет успех.
Извините, реклама.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.